Сергей Тимофеевич Григорьев. Александр Суворов. Историческая повесть. Эпиграф. Горжусь, что я русский. Суворов. Глава первая. Отцовский дом. Стоял август 1742 года. В усадьбе Суворовых спать ложились рано, чтобы не тратить даром свечей. Отужинали. Василий Иванович закурил трубку, единственную за сутки, чем всегда кончался день. Мать, как обычно, поставила Александра на молитву. Читая вслух Дьячковской скороговоркой слова молитвы, Александр, где следовало, становился на колени. «Не стучи лбом». «Оппол», — зевая, — говорила мать. Александр стучал нарочно. Ему нравилось, что при каждом ударе в вечерней тишине гулко отдавалась барабаном подполье. Молитва кончилась. Александр поцеловал руку сначала у отца, потом у матери, и отправился спать. В темных сенях мальчик привычно взбежал по крутой лестнице наверх в свою светелку. Лежа на кровати, под шерстким одеялом из солдатского сукна, Александр терпеливо ждал, когда внизу угомонятся. Отсюда, из светелки под крышей, слышно все, что делается внизу. Вот смолкли сердитые ворчания матери и писк сестры Аннушки. Перестал шаркать туфлями по полу отец, и за ним затворила с пением дверь спальни. Все стихло, и тогда, наконец, Александр услышал привычный и любимый звук. Старый дом протяжно крякнул, как будто и он, вздохнув, укладывал свои старые кости на убогую расшатанную кровать. Скрип разлаженных половиц от тяжелых шагов взрослых, от детской беготни, от движения мебели и вещей — прекратился, все, наконец, пришло в равновесие покоя. Дом заснул. Александр поднялся с постели тихо и осторожно, по-кошачьи, чтобы не нарушить покой старого дома. Нашарив в темноте огниво, Александр выкресал огня и, раздув труд, зажег от него сернячок, спичку. Мертвенно-синий огонек почти не светил. От сернячка Александр зажег приготовленную заранее лучинку. Светя лучинкой, Александр достал из-под подушки огарок восковой свечи, чуть ли не в руку толщиной, и зажег ее. Лучинку задул. Запахи сменялись по порядку. Сначала паленый запах стальной искры из кремня, потом затхлый дымок трута, удушливая сера, дегтярный дух березовой лучины и, наконец, запахло медом от восковой свечи. Александр завесил оконце одеялом, чтобы не тревожить светом спущенных во дворе цепных собак, взял с полки книгу, раскрыл ее на постели и начал листать, стоя перед книгой на коленях со свечой в руке. Место, дочитанное вчера, заложено сухим кленовым листом. Сладко забилось сердце Александра. Вчера он уже заглядывал вперед и догадывался, каковы-то предстанут воинам Ганнибала альпийские горы, как-то пойдут по кручим и узким тропинкам тяжкие громоздкие слоны, и, главное, что скажет своим воинам перед битвой Ганнибал. Александр не торопил сладких мгновений. Он раскрыл книгу на титульном листе и, в который уж раз, прочитал. «Римская история от создания Рима до битвы Актинская, то есть по окончании республики, сочиненная господином Роллением, прежде бывшим ректором Парижского университета, профессором красноречия и членом Королевской академии надписи и словесных наук», а с французского, переведенное тщанием и трудами, Василия Тредьяковского, профессора и члена Санкт-Петербургской императорской академии наук. Медленно перелистывая книгу, Александр читал знакомые уже страницы. одним взглядом узнавая все сразу, подобно путнику, когда он, возвратясь из дальних странствований, видит старое и родное. Так он достиг страницы, заложенной сухим кленовым листком. Армия была тогда уже облегчена от всей рухляди и состояла в 50 тысячах человек пехоты и 9 тысячах конницы, да в 37 слонах, когда Ганнибал повел ее через Пиренейские горы, дабы потом переправиться через Подан. Воины Ганнибала, утомленные непрестанными стычками с галлами, роптали. Они боялись предстоящего перевала через Альпийские горы. Великий страх овладевал их сердцами, ибо их пугали рассказы, что те горы достигают самого неба. Ганнибал обратил к воинам речь, чтобы их успокоить. Он сравнил Альпы с пройденными уже и оставшимися позади Пиренеями. Какой же то вид они себе вообразили об Альпийских горах? И помышляли ли, что они не что иное, как высокие горы? Хотя бы то и превосходили вышиною Пиренейские, однако нет подлинно земли, прикасающейся к небу и непроходимой человеческому роду. Сие, впрочем, достоверно, что они пахотные, что питают как человеков, так и других животных, кои на них родятся. Сами послы галлические, коих они видят здесь перед собой, не имели крыл, когда они те горы перешли. Предки сих самых галлов, прежде нежели поселились в Италии, куда были пришельцами, многократно переходили те горы во всякой безопасности и с бесчисленным множеством женского пола и малых детей, с коими шли искать себе новых обиталищ. Речь Ганнибала окрылила войско. Исполняясь жары и бодрости, воздели все руки и засвидетельствовали, что они готовы следовать всюду, куда он их поведет. Армия Ганнибала вступила в горы. И точно казалось, что они достигают неба с снежными вершинами. Убогие хижины виднелись рассеянные кое-где среди острых камней. Тощие зябшие стада бродили на лужайках, их пасли люди волосатые, вида дикого и свирепого. Все это привело опять в оледенение воинов Ганнибала. Войско встретило, однако, очень большие препятствия не столько от непроходимости гор, сколько от местных жителей, горынычей, которые и нападали на идущих, бросали в них камни, сваливая огромные обломки с гор, дабы прекратить дальнейшее движение. Карфагенским воинам надлежало совокупно биться и с неприятелями, и бороться с трудностью мест, на коих ноги их едва могли держаться. Превеликий беспорядок был от коней, везших обозы и рухлядь. Испугавшись криков и завывания галлов, кони, иногда и пораненные камнями, опрокидывались на воинов и низвергали их в бездну. Слоны, бывшие в передовом войске, шли очень медленно по тем дорогам, суровым и крутым. Но, с другой стороны, где не показывались они, везде прикрывали армию от наскоков варваров, не смевших приблизиться к тем животным, коих вид и величина были для них новые. После 10-дневного похода Ганнибал, наконец, прибыл на самый верх горы. Наступил конец октября. Выпало много снегу, покрывшего все дороги, и это привело в смущение и уныние всю армию. Заметив это, Ганнибал взошел на высокий холм, с коего видна была вся Италия, показал воинам плодоносные поля, орошаемые рекою Подан, на кое они почти вступили, и прибавил, что нужно сделать уже немного усилий, 2 небольших сражения, чтобы окончить славные их труды и обогатить навсегда, сделав их господами престольного города римской державы. Речь сия, исполненная блистательной надеждой и подкрепляемая видением Италии, возвратила веселье и бодрость ослабевшему воинству. И так продолжали они свой поход. Но дорога не сделалась от того легче. Напротив, так как приходилось спускаться вниз, трудности и бедствия умножились, тем более что с итальянской стороны горы были значительно круче. На дорогах узких, тесных и скользких воины не могли, оступившись, удержаться, и падали одни на других и опрокидывали друг друга взаимно. Хватаясь руками и цепляясь за кустарники ногами, воины спускались вниз. Наконец они достигли мест, где уже росли большие деревья, и тут перед ними раскрылась большая пропасть. Чтобы устроить дорогу, Ганнибал велел рубить деревья и слагать из них большие костры по краю пропасти. Ветер раздул зажженное пламя костров, камни накалились до красна. Тогда Ганнибал повелел поливать их водой и забрасывать снегом. Камень расседался и рассыпался. Так была проложена вдоль пропасти пологая дорога, давшая свободный проход войску, обозу и еще слонам. Употребили 4 дня на сию работу, и, наконец, прибыли они на места пахотные, плодоносные, давшие изобильно травы, коням и всякую пищу воинам. Армия Ганнибала заняла и разоружила город Турин. На реке Тичино произошла первая крупная битва с римлянами. Перед боем Ганнибал обратился к воинам, говоря: «Товарищи, небо возвещает мне победу. Гром в то мгновение ударяет. Римлянам, а не нам трепетать. Бросьте взоры на поле битвы. Здесь нет отступления. Мы погибнем все, если будем побеждены. Какое надежнейшее поручительство за торжество! Боги поставили нас между победой и смертью. Римляне были разбиты в этом бою. Они получили, однако, подкрепление. Навстречу карфагенцам стремился римский полководец Семпроний своими легионами. Ганнибал на берегу реки Требии выбрал место удобное, чтобы действовать коннице его и слонам, в чем состояла главная сила воинства его. Устроив засаду, Ганнибал повелел коннице на Медийской перейти реку Требию и идти до самого стана неприятельского, вызвать их на бой, а затем убраться снова за реку, чтобы увлечь за собою пламенного и заносчивого Семпрония на то пустое место, где была устроена засада. Что Ганнибал предвидел, то и случилось. Кипящий Семпроний послал тотчас на нумидян всю свою конницу, потом 6000 человек стрелков, за которыми следовала вскоре вся армия. Нумидяне побежали нарочно, римляне за ними погнались жарко. Был в тот день туман очень холодный, да и выпало много снегу. Римские воины перезябли. Преследуя нумидян, они вступили по грудь в воды реки, и их члены так оледенели, что трудно им было удержать свое оружие. К тому же они были голодны, потому что весь день не ели, а день уж клонился к вечеру. Не так-то было со служивыми у Ганнибала. Они рано по его приказанию зажгли перед своими ставками огни и вымазали все свои члены маслом, данным на каждую роту, дабы быть у них телу гибким и к простуде стойким. Так же и поели они исподволь и не торопясь. Видимо, здесь, коль есть великое преимущество, когда полководец сам за всем смотрит и все предвидит, так что от рачительности его ничто не уходит. Заманив римлян на свою сторону реки, Ганнибал ударил на них в тыл, спрятанным в засаде отрядом. Римские легионеры были опрокинуты в реку. Остальные погибли, растоптанные слонами или конницей. Перед Ганнибалом открылся путь на Рим через Апеннинские горы.